говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
На волнах радио «Радонеж» детский час.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире детского часа ведущий священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии в поселке Кокошкино. И моими помощницами будут ученицы нашей воскресной школы Елизавета Костев.
Здравствуйте!
И Алиса Тарасова.
Здравствуйте!
А также у нас еще есть помощница, ученица воскресной школы храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Раеве Анастасия Бурлакова.
Здравствуйте.
И сегодня мы с вами продолжаем тему притчи. Очень интересную тему, потому что на ней мы учимся рассуждать. И Христос в Евангелии очень часто говорил притчами. Мы даже с вами насчитали евангельских притч 32. И мы эту тему продолжаем. Она очень интересна. Также напоминаю, что наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Итак, ребятки, домашнее задание у вас было приготовить по одной притче. Давайте, кто начнет? У нас... Хорошо. Давай, пожалуйста, Алиса.
Слушай. Притча, которая называется «Правда и притча». Давным-давно правда ходила по улицам совсем нагая и стучалась в дома к людям. Но люди не хотели принимать правду и прогоняли ее. Правда была очень грустна, и однажды она повстречала притчу, которая всегда ходила в красивых платьях. И притча спрашивает правду: «Почему же ты так грустна? Люди не пускают меня и прогоняют», — сказала правда. Притча отдала правде несколько своих нарядов, и тогда разодетая правда снова стала стучаться в гости к людям. Люди принимали ее с распростертыми объятиями и даже сами стали звать. И вот однажды правда снова повстречала притчу и спросила: «Отчего же люди так подобрели ко мне?» Притча загадочно улыбнулась и сказала: «Люди — странные существа. Они не любят просто так принимать. Все простое и явное. Им нужно какую-то загадку или интригу».
Да, очень интересная притча как раз по нашей теме. Ну, кто возьмется немножко порассуждать на эту тему? Буквально чуть-чуть. Как сама, Алис, понимаешь?
То, что вот правда, ее не все хотят понимать такой, как она есть. И легче изложить ее в притчах. В более красочной форме, которая понятна и легче усваивается.
То есть люди хотят принимать информацию так, чтобы она была им интересна, да?
Да.
Ну, поэтому и Христос, скорее всего, тоже понимал это, да, и для простых людей, особенно тогда еще было много неграмотных людей, да, он излагал вот ими короткими такими рассказами, которые были интересны, несли какую-то тайну, какую-то загадку, и короткий, и интересный смысл, да?
Да.
Также и мы с вами пытаемся сейчас в этих притчах разбираться. И действительно, получается очень интересно. Хорошо. Кто еще готовил притчу у нас? Настя, давай ты.
Волшебный колодец. В давние времена был в поле волшебный колодец. Подходили к нему люди, опускали ведро, вытаскивали, а в ведре оказывалось то, что было у них на сердце. Сначала люди черпали из него любовь, добро, нежность. У кого что было, то и прибавлялось. Но потом что-то случилось в мире. Люди стали все чаще зачерпывать из колодца зло, зависть, ненависть. И решили они, что колодец испортился, и закопали его. Ведь колодец закопать легче, чем сердце свое чистить.
Да, очень интересная притча, такой глубокий смысл, я бы сказал, даже философский. Но к нашей передаче он хорошо подходит. Ну, кто хочет порассуждать на эту тему? Алиса?
То, что раньше вот люди были, они более бескорыстны. А сейчас в мире политики и денег, ну, все больше ненависти. И...
Не только ненависти, ну, зависти.
Ну, не только и зависти, и других.
Всего хватает.
Негативных эмоций.
Ну, хорошо, а к притче-то как мы это применим?
То, что вот они, люди, они отказываются верить правде глаза и просто засыпают ее.
Как то есть колодец – это источник правды, да?
Так просто избавляются от источника.
Ну, не хотят принимать правду в свое сердце. Тоже есть в твоих словах смысл. Настя, а ты что скажешь? Как ты понимаешь эту притчу?
Ну, люди, они как бы не согласны тем, что они вот злые. Такие, они думают то, что на самом деле мы хорошие. И ну, не хотят очищать свое сердце и признавать своих грехов и в них каяться.
Ну, тоже отчасти, да. Но это, мне кажется, не главный смысл. Давайте вот на что обратим внимание. Давайте представим, как колодец, как источник правды и истины, который отображает сердце человека. То есть, как зеркало такое, зеркало правды. Ведь сказано же в этой притче, что они черпали из колодца то, что было у них в сердцах. Правда? Поэтому, да, пока у людей в сердцах жила правда, радость, любовь, да, бескорыстие. Пока люди были добры, они оттуда и черпали что? Правду добро. И добро. Да? И это у них прибавлялось. А когда они изменились сами, перестали быть добры, то они стали из этого источника черпать то, что у них в сердце зло. И вместо того, чтобы очистить, как вы, девочки, сказали правильно, свои сердца, люди что сделали? Взяли просто и засыпали колодец. Вот очень интересная тема. На что похоже? На Евангелие похоже? На жизнь Иисуса Христа. Что сделали со Христом? Христос пришел что? Пришел научить людей, как очистить сердца. Да? А люди вместо этого взяли, что с ним сделали?
Христос это колодец, а люди взяли и уничтожили.
Как источник правды. То есть колодец, который несет источник чистоты, правды и раскрывает наши сердца. Да? Показывает, что в них. Правда? Также и от Христа мы черпаем все, что захотим. Если мы хотим доброго. Да? Зла-то мы от него не сможем почерпнуть, если у нас его нету. Понятно? Мы можем, конечно, обвинять кого угодно, даже Христа обвинять в наших неудачах. Да? Что люди и сделали? Они вместо того, чтобы очистить свои сердца, они взяли и распяли его. Хорошо, следующую притчу.
Мир такой, каким ты его видишь. В один оазис пришел молодой человек, попил воды и спросил у старика, который отдыхал возле источника, какие люди здесь живут. Старик, в свою очередь, спросил у юноши, а какие люди живут там, откуда ты пришел? Куча эгоистов с плохими помыслами, ответил молодой человек. Такие же и здесь найдешь, сказал старик. В тот же день другой юноша подошел к источнику утолить жажду с дороги. Увидев старика, он поздоровался и спросил, какие люди живут в этом месте. Старик в ответ задал тот же вопрос, а какие люди живут там, откуда ты пришел? Прекрасный, честный, гостеприимный, дружелюбный. Мне больно было расставаться с ними. Таких же ты найдешь и здесь, сказал старик. Один мужчина, слышавший оба разговора, спросил, как ты мог дать два таких одинаковых ответа на один и тот же вопрос? На что старик ответил, каждый из нас может видеть только то, что несет в своем сердце.
Очень хорошая притча. Как понимаете, кто хочет порассуждать? Давай, Лизочка.
Это притча, мораль этой притчи, что хороший человек находит везде только хорошее, видит все хорошее, людей хороших и остальное. А плохой, он видит только
вокруг себя плохих людей, и все плохое.
Да, что-то Алиса сказала.
Эти два юноши, как пчела и муха. Один найдет даже на прекрасном цветущем луге загаженное место и сядет на него, а другой посредине зловонного болота найдет цветок лотоса и сядет, чтобы собрать с него нектар.
Да, совершенно верно. То есть людей можно вот так поделить. То есть, другими словами, если мы часто видим, что люди поступают плохо, да, и от этого расстраиваемся, и ходим, терзаемся, и думаем, как бы это все исправить, как бы кому-то там объяснить, что он поступает неправильно, то, как правило, это только из-за того, что в нашем сердце сидят те же самые поступки, те же самые грехи, те же самые мысли. Но когда мы стараемся на зло не обращать внимания, когда мы стараемся больше думать о хорошем и радоваться хорошему, тогда и нам легче, мы меньше над этим думаем, да, и душа наша больше радуется. Радуется миру Божию, радуется добру и так далее. Ну что ж, хорошо, давайте теперь прямо к нашей теме приступим. У нас сегодня с вами евангельская притча о мытаре и фарисее. Это Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 по 14 стих. Как, скажите, пожалуйста, когда читается эта притча в храме? В какой день? Не помните? Когда это бывает?
Когда неделя мытаря и фарисея.
Совершенно верно, Настя, да. Неделя мытаря и фарисея. Когда она бывает? После Великого Поста, Великим Постом или перед Великим Постом? Перед Великим Постом она бывает, да, для того, чтобы нас подготовить к Великому Посту. Церковь нам говорит, на что надо обратить внимание, чтобы молитва наша была более угодна Богу. Ну что ж, читаем саму притчу, да? Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, встав, молился сам в себе так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Вот такая интересная притча. Давайте попробуем сами разобраться и нашим радиослушателям понять, о чем же эта притча. Кто хочет порассуждать первый? Ну, Алисочка, давай попробуем.
То, что если мы возвышаем себя выше, чем мы сами есть, то есть не считаем себя грешниками, а праведниками, то наоборот, опускаемся еще ниже. А если же мы сами занижаем себя, осознавая свои ошибки и грехи, то наоборот, возвышаемся, так как понимаем все свои ошибки.
Хорошо. Вот ты сказала, опускаем себя ниже или возвышаемся. Перед кем или перед чем?
Перед Господом.
Перед Богом. То есть в глазах Божьих, да? Господь любит, когда мы осознаем свои грехи и не считаем себя праведниками. Это ты хотела сказать?
Да.
Совершенно верно. Настя, а ты что нам скажешь по поводу этой притчи? Как ты понимаешь? Вообще, о чем эта притча? Расскажи.
Ну, эта притча о том, то, что мытарь, ну, грешник, и фарисей, праведник, они пришли в храм, и фарисеи, как бы перед Богом, ну, говорил то, что молитва, то, что вот он такой хороший, как бы, и мытарь, он каялся в своих грехах, просил Бога, чтобы он, ну, его простил, и осознавал то, что он такой грешник. И Христос сказал то, что именно мытарь ушел оправданным.
Более оправданным, да?
Да.
Нежели... Хорошо, а разве он плохой фарисей? Вот в притче, смотри, что плохого-то о нем можно сказать? Он же, смотри, постится два раза в неделю, да? И не такой, как грабители, как обидчики, как прелюбодеи.
плохо то, что он себя превозносит и не видит каких-то своих грехов и считает себя лучше.
Так, Алиса?
Мне еще кажется, что он нарцисс.
В смысле нарцисс?
В каком-то роде нарцисс, то, что он считает, то, что он вот такой хороший, а все плохие.
А нарцисс это откуда?
Нарцисс это...
Ну что такое нарцисс?
Нарциссизм это когда человек, он самолюб.
Самолюбив?
Да.
Понятно. То есть ты хочешь сказать, что...
В каком-то роде, да.
Его самолюбие. Ладно, вот смотрите, на самом деле, да, действительно, вроде фарисей живет как праведник, да, но и десятину платит. Ведь раньше как было, 2000 лет назад? Если что-то кто-то производил, то он платил от этого десятину. И когда он это продавал. А тот, кто покупал, десятину не платил. Ну, зачем платить с одного и того же товара два раза десятину, правильно? А этот фарисей, видимо, платил десятину еще с того, что покупал. То есть он давал больше, нежели обычно. Да? То есть он даже в этом преуспевал. И постился, и все. То есть он все выполнял как положено, весь закон. Поэтому такие люди, исполняющие закон, считались в то время праведниками. Да? Но вся его болезнь была в том, что он этим гордился. Что он считал себя праведником. Вот скажите, а к нашему времени можно применить эту притчу?
Как можно, вы думаете? Да.
Каким образом?
Ну, то, что люди должны как бы, ну, не гордиться тем, что есть, а понимать то, что, ну, они не самые лучшие, то, что они тоже совершают или какие-то плохие поступки, ну, или хотя бы понимать то, что нельзя гордиться, потому что гордыня – это грех.
Хорошо, Алиса.
Еще то, что вот, если мы опускаемся, то надо стараться подняться, то есть просить прощения. А если поднимается, то не стоит хвалиться, а пробовать найти то, в себе то, что еще можно исправить.
Угу. Интересно. А вот смотрите, вот у нас храм, когда по воскресеньям приходишь, много-много людей в храме, правда?
Да, да.
Ну, а как вы думаете, вот эти люди, они ходят в храм, они постятся и стараются исполнять заповеди, да? А другие люди в храм не ходят. Они ходят по ночным клубам, по развлечениям всяким, ведут какой-то непонятный образ жизни. Многие из них Бога отрицают, но кто-то нет, ну, многие не отрицают, наоборот. Говорят, что я верую, но у меня Бог в душе. Но в храм ходить не хотят, заповеди исполнять не хотят. И вот скажите, где здесь праведники, а где грешники? Как вот вы здесь... Рассудите, Алис.
Думаю, то, что праведники эти те, кто потом смогут признать то, что они виноваты, то, что смогут раскаяться и, ну, осознать то, что были у них грехи и ошибки.
Нет, я конкретную задачу задал. Вот люди одни в храм ходят, да? Вы в воскресенье их видите возле себя постоянно, да? Даже многих знаете в лицо. Почти всех, что приходы, как правило, друг друга знают, да, если не очень большой приход. А есть люди, вы же тоже с ними общаетесь в школе, допустим, правда? Которые вообще не знают, что надо в храм ходить. Или не ходят, просто знают, но не ходят и так далее. Так как вы скажете, где здесь грешники, а где здесь праведники? Как вы рассудите? Вот интересно, я вам задачку задал. Лизочка, как думаешь?
Что, которые, вот, люди, которые говорят, что... Говорят, что не ходят в храм, но у них Бог, так сказать, в душе,
да.
То они гордятся. И,
хоть чем они гордятся?
Ходят. Ну,
они же не говорят, что мы там какие-то там сами великие. Они просто говорят, у меня Бог в душе, и зачем мне в храм ходить?
То, что праведники, они считают себя грешниками, и поэтому ходят в храм, чтобы, ну, исправиться. А те, кто не ходит, они считают себя праведниками.
Совершенно то, верно, что молодец. Им... То есть это как
ну,
они...
зачем мне это нужно?
Они считают себя праведниками, да? То есть получается, что в храм доходят именно люди те, которые понимают, что они грешники. Которые понимают, что без храма, то есть без Христа и без церкви спасение невозможно. Да? Ведь мы же спасаемся не сами по себе. Нас же спасает Христос. Через таинство церкви, через благодать свою, через исповедь, через причастие. Правда, ребятки? Через молитву, через воздержание. А если человек в храм не ходит, то значит ему спасение-то как таковое не нужно. Хоть он даже и скажет, что я спасаюсь, но а как он без церкви будет спасаться? Он может сказать только, что я сам спасаюсь. Поэтому, скорее всего, этот человек будет о себе думать, что вот я весь такой себя правильный, я правильно делаю, что в храм не хожу. А они грешники, пускай ходят. И такие мысли бывают у людей. Ну, немножко мы разобрались, кто такие мытарь и фарисей. Мытарь, он, смотрите, какой молитвой, давайте на нем немножко заострим внимание, какой он молитвой молился? Боже, милостив будь мне грешному. На что похоже? На какой псалом? 50-й псалом, помните? Помилуй меня, Боже, по велицей милости Твоей. С этих слов начинается. Помните, ребятки? Каждое утро мы в молитвах читаем этот псалом. Так вот, скорее всего, мытарь и молился этим псалмом, потому что иудеи, когда каялись, они молились, как правило, вот словами этого псалма. Вот, и фарисей, именно эти, в Евангелии, вернее, эти слова и приведены, скорее всего. Похожи они, да? Фарисей не раскаивался, придя в храм в своих грехах, а наоборот, похвалялся своими достижениями. То есть он считал, что он спасается сам. То, что он делает, это единственное правильное для спасения. Вот надо сделать так, дорогие друзья, чтобы и нас Господь уберег от этих вот мыслей, чтобы мы не хвалились, если мы что-то сделаем хорошее. Бывает у нас так, сделаем что-то хорошее, вот начинаем думать, вот какой я молодец. Вот я хорошо поступил, как или хорошо сказал, или хорошо сделал. Бывает?
Бывает. Да.
Бывает. Особенно если попросят родители убраться, или в магазин сходить, или еще что-то сделать. Вот мы сделаем и ходим, потом думаем о себе, вот какой я молодец, вот как я хорошо сделал. Вот чтобы мы таких мыслей не было, мы должны понимать, да, что больше нужно стараться каяться и хвастаться не стоит абсолютно ничем. Потому что хвастовство, получается, видите, как у фарисея, оно выливается в большой грех. Да? А потом еще начинаем себя сравнивать с кем-то. А вот тот-то не делает, а я делаю. А вот у кого братики и сестренки есть, бывает часто друг на друга валим. А? Сделаешь что-нибудь? А тебя спрашивают, кто это сделал, родители? А ты, ой, это не я, это не я. Это он, братик или сестренка.
Я только правду говорю.
Ну, слава Богу, фактически. Что... А вот у многих детей бывает, я знаю, да? Они либо говорят, что это не я, либо на кого-то начинают перекладывать вину. Так мало того, не у детей, это у взрослых часто встречается. Понимаете? То есть взрослые – это те же большие дети. Только они выросли, у них знаний чуть побольше стало. Там какие-то обязанности есть, чувство ответственности появилось за то, что ему верено. А у детей пока этого нет, они еще об этом не думают. Но тенденции те же самые. Да? Скрывать правду от кого-то, чтобы тебе не улетело, или чтобы тебе нагоняя не было, или чтобы что-то не случилось с тобой плохого. Хорошо. Ребятки, ну, будем считать, что мы с этой притчей немножко справились. Давайте сделаем главный вывод из этой притчи. Кто готов сделать главный вывод? Нет желающих? Ну, тогда я попробую. Дело в том, что спасение возможно только в том случае, если ты осознаешь первое свое греховное состояние, что ты грешник. Второе, если ты осознаешь, что ты целиком зависишь от Бога. Потому что исправить нас может только Бог. Только Ему под силу исцелить нас от наших недугов и грехов. Понятно, ребятки?
Да.
Вот
да.
Два состояния, на которые надо обратить внимание. Это две самые глубокие мысли для спасения. Что ты грешник, и тебе хвастаться нечем. И что исцеляет тебя только Бог. Потому что, когда Господь тебя исцеляет, то ты можешь творить добрые дела. А раз добрые дела творятся только самим Богом внутри тебя, то есть Господь тебя исцеляет, значит, Он помогает тебе творить добрые дела. Поэтому и хвастаться нам абсолютно нечем. Даже если у нас получается поститься, если у нас получается молиться, делать какие-то добрые дела, это не наша заслуга. Это Бог нам помогает. Понятно?
Да.
Да.
А мы с вами люди грешные, которые нуждаемся в Господе, чтобы Он нас очищал и исцелял от наших грехов. Вот такое состояние устроения внутреннего христианина не дает ему ни над кем превозноситься, не дает ему ничем гордиться, не дает ему никого осуждать и считать хуже себя. Поняли?
Да. Да.
Ну что ж, перейдем к следующей притче. Следующая более интересная притча. О богаче и Лазаре. Написана она в Евангелии от Луки, 16 глава, с 19 по 31 стих. Прочитаю вам ее. Некоторый человек был богат. Одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Вот такая интересная притча. Кто готов кратко пересказать, о чем она? В двух словах. Настя, сможешь?
Давай, ну, попробуй. Это притча о том, то, что был один нищий человек и богач. Богач жил хорошо, праздновал, устраивал там пиры, а нищий был бедный, все время голодный, ему было плохо. И когда они умерли, то нищий попал в рай, а богач в ад. И тогда богач просил, чтобы нищий явился его братьям и сказал им чтобы они правильно жили и чтобы не попали тоже в ад. Но тогда богачу ответил Авраам, то что раз они не слушают Моисея и пророков, то они не послушают нищего.
То есть тот, кто воскреснет, да?
Да.
И его не послушают. Ну да, вот очень интересная притча, и мы с вами попробуем в ней разобраться. А я напоминаю, что сегодня ведущим детского часа является священник Валерий Васильев, клирик храма Веры, Надежды, Любови, Матери Софии, поселка Кокошкино. И мои помощницы сегодня в студии – ученицы нашей воскресной школы Елизавета Костев и Алиса Тарасова, а также ученица воскресной школы храма Благовещения Престой Богородицы в Раеве, города Москвы, Анастасия Бурлакова. И мы с вами разбираем притчу о богаче и Лазаре. А наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Давайте рассуждать на эту притчу. Итак, у нас есть богач. Человек, который жил богато, безбедно. Каждый день у него проходил как праздник. То есть каждый день он устраивал какие-то пиры, торжества, одевался прекрасно. Да? Весон – это такая ткань, очень красивая, да, наподобие. Цари в нее тоже одевались. То есть в роскоши жил. Да? Видимо, много гостей к нему каждый день приезжало. По-царски, можно сказать, жил. Да? И был некий нищий, который лежал у ворот его, который все это видел, что происходило во дворце у этого богача. Но даже никто не додумался накормить этого нищего. Сколько людей приезжало во дворец каждый день, и сколько людей там наедались досыта. Правда?
Да.
И никто не смог даже подумать о том, чтобы взять какие-то остатки даже пищи, даже и слуг. Ведь наверняка слуг сколько было. И повара были, и кто приносил яство, накрывал на стол. Много было слуг. И никто не додумался покормить. Видимо, сам хозяин просто не давал такого распоряжения, да? Потому что слуги обычно делают то, что хозяин скажет. Правильно, ребятки?
Да.
Да.
И что получилось в итоге? Вот умер богатый и умер Лазарь. И смотрите, как они поменялись местами после смерти. Богатый попал в ад, а Лазарь попал в рай. Давайте теперь разберемся, почему так случилось. Что же такого произошло в жизни плохого с богатым, что он попал в ад? И что же хорошего произошло с Лазарем, который попал в рай? Ну, кто готов порассуждать? Давай, Настя.
Лазарь попал в рай, потому что он хотел есть, и ему было плохо на земле. Но он не роптал и все принимал с смирением. И поэтому он потом попал в рай. И, ну, не роптал то, что вот нечестно, то, что богач так живет хорошо, а я так плохо. Поэтому попал в рай. А богач попал в ад, потому что на земле он жил хорошо, но он, ну, даже не хотел помочь этому бедному Лазарю и жил в свое удовольствие только, и поэтому потом попал в ад.
То есть, другими словами, Лазарь попал в рай, потому что, видя все это, он все равно свое сердце сохранял в чистоте. Да?
Да.
Он не осуждал богача, ведь в притче нету, что он говорил, вот какой он мне не помогает, он такой-сякой плохой. Да? Он хотел напитаться, но он же не кричал, не звал, никого не оскорблял, не обижал, не унижал. Да? Дальше. Он не превозносился над ним. Он просто с кротостью и со смирением лежал и молчал, и принимал все, как волю Божию, свое состояние. Да, ведь не сказано, что он что-то там требовал, или что-то хотел, что-то на Бога роптал. В притче об этом не сказано. А богатый, что, разве плохо у нас богатому? Ну, я имею в виду, не то, что плохо, разве богатому запрещено жить, как он хочет? Нет, Бог не запрещал. Господь, наоборот, в одной из притч говорит, трудно богатому войти в Царствие Божие. Не говорит, что невозможно. Значит, само по себе богатство – это не грех. Наоборот, церковь учит нас, что богатство человеку дает Бог. А для чего? Для того, чтобы он умел правильно этим распорядиться. Чтобы он смог помочь как можно большим людям, которые нуждаются. Понятно?
Да.
Вот именно для этого Господь дает богатство. Чтобы человек не наслаждался этим богатством, а именно искал бы, как его применить во славу Божию. Как накормить голодных, как одеть нагих, да, как дать кров, кому негде жить и так далее и тому подобное. То есть, чтобы этими средствами человек как можно больше угодил Богу. Напитал, накормил алчущих и жаждущих. И вот у богатого был такой шанс или не было?
Был.
Был. Какой? Что это за шанс такой? Алис, скажи.
Шанс помочь нуждающимся.
А где? Там написано, что...
Лазарю. Он мог помочь Лазарю, но он отказывался замечать его.
А откуда ты знаешь из притчи, что он помнил, что у его ворот лежит Лазарь? Ну-ка, вот такая задачка.
Ну, он знал его имя. Он знал его по имени.
Разве только по имени? Он знал его в лицо. Потому что, когда увидел его в раю, он Авраама попросил, пошли Лазаря помочить палец и дать мне, да, чтобы я немножко остудил жар, который меня мучает. То есть он все знал. Он знал, что Лазарь лежит у его ворот, но не хотел помочь. И слугам, видимо, не давал такого указания, чтобы они ему помогли. Может, из слуг, из гостей кто-то и хотел ему помочь. Но наверняка, раз не сказано, он мог дать такой приказ, чтобы ему никто не помогал. Вот такое жестокое сердце было, может. Понятно? У этого человека. И получилось, что он не за богатство пострадал, а пострадал за то, что не помог другому, что думал только о себе. Как бы ему прожить весело и радостно. И получилось, что он теперь в аду мучился. А от чего еще вот люди мучаются? Вот на этой причине какие нас мысли можно толкнуть? Вот смотрите, когда человек живет, церковь нас учит поститься. И когда мы постимся, что происходит? Мы воздерживаемся от того, что нам приятно, что в какой-то степени нами владеет, от вкусненького, да? От каких-то, если нам нравится фильмы смотреть, стараемся воздерживаться от фильмов. Если нам нравится мороженое есть, стараемся воздерживаться от мороженого в пост. Правда?
Да.
Если нам нравится шашлыки лопать, мы, значит, стараемся воздерживаться от шашлыков, от конфет, от тортов, от пирожен, да, от каких-то увеселительных прогулок. Да? Вот это все нам необходимо, чтобы воспитывать в себе силу воли, воздерживаться. Чтобы наши страсти, которые, то есть наши желания такие сильные, которые нас ведут не к спасению, а наоборот, чтобы они ослабевали постом. Правда же? И вот когда человек не постится, не воздерживается ни от чего, желания-то остаются, сам человек умирает, а желания-то остаются. И вот эти желания начинают мучить человека, душу. Говорит, например, говорит это желание умершему человеку, хочу курить, а тела-то нет уже, нечем курить. Хочу есть, а есть-то уже нечем. Хочу мороженого, хочу пирожного, а тела-то нет, нечем скушать-то мороженое, пирожное. У души же нет этого ничего, это дух. Рады. И вот эти желания начинают человеку мучить. Помните житие Марии Египетской? Когда наступали такие желания, ей очень хотелось вина и яств, которыми она раньше наслаждалась, она падала на четвереньки и все время молилась, пока это желание не ушло. Вот так она себя учила воздерживаться. Так вот, это и есть тоже одна из частей адских мук, когда все твои желания, которые перешли с тобой туда, начинают тебя мучить. Поэтому здесь надо стараться воздерживаться от этого. От все, что тебе не полезно. Понятно?
Да.
Дальше пошли. Что происходит дальше? Увидел он Авраама. Раз богач увидел Авраама, значит, он его узнал. Раз он узнал Авраама, значит, он узнал весь закон.
Да.
Не то, что бывают люди, которые не знают о церкви ничего, не знают о Христе, о законе. Это такое бывает очень редко в нашей жизни, потому что проповедь о Христе, она уже по всей земле проповедана. Но раньше такое было, когда особенно апостолы только начинали, когда люди ничего не знали о Христе и умирали. Но здесь-то имеется в виду, что он знал все. Знал Авраама, и он сразу его узнал, даже обратился к нему. Значит, когда-то он мог и в синагогу ходить, и молиться ходить. Этот богач мог, правда? Раз он знает Авраама.
Да.
И что получается? Он к нему обращается, и с одной стороны он осознает, что он неправ был в своей жизни, но с другой стороны просит послать Лазаря, чтобы он немножко облегчил его страдания. Омочил палец и дал ему, чтобы утолить жажду. Но что говорит Авраам? Какие страшные слова для такого человека? Кто помнит? Из притчи мы сегодня читали. Вспомни, что ты получил уже доброе в жизни твоей. То есть все, что ты хотел, ты от жизни получил. А Лазарь получил злое. Ведь Лазарь тоже себе доброго много чего хотел. Правда? Но он потерпел, что вот ему Господь не давал. Он принял волю Божию такой, какая есть. А этот не захотел принять волю Божию. Он прожил свое удовольствие, ни о ком не думая, то есть в эгоизме. И получилось, что он совершенно справедливо наказан. Об этом и говорит Авраам. Мало того, Авраам говорит очень интересные слова, ребятки. «Хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Вот если мы так подумаем, в житиях святых есть такие моменты, когда праведники вымаливают из ада умерших. Вообще в предании церкви есть такие моменты. А как же вот Авраам говорит, не переходят ни оттуда, ни сюда? О чем это может быть речь? Ну, Настя.
То, что это говорится о втором пришествии.
Совершенно верно. Когда будет второе пришествие, когда мир перестанет существовать, когда будет страшный суд, Господь всех разделит на праведников и неправедников, на тех, кто будет в Царстве Небесном, и на тех, кто будет... Вот тогда уже переход будет невозможен. А сегодня для нас это урок и информация к тому, чтобы мы задумались, прежде чем сделать что-то плохое или злое. Где мы будем в тот момент? Либо с праведниками на небе, тогда надо и жить соответствующе. А не роптать, кротко и смиренно принимать все, что тебе дает Господь, и стараться помогать всем, кому мы можем помочь. Согласны со мной?
Да.
Хорошо. Тогда что делает богач? Он понял, что он совершенно справедливо наказан, что жизнь его уже не изменить. То есть Авраам вынес ему приговор, тот, который Господь вынесет потом на страшном суде. Тогда он что? Он вспоминает о своих родных и близких, о братьях своих. Да? Притча как говорит? У него были братья. И он что просит?
Чтобы Лазарь пришел... Ну, чтобы Лазарь им сказал, чтобы они правильно жили, и чтобы не попали в ад.
Чтобы Лазарь явился братьям. Видимо, значит, и братья знали о Лазаре. Да?
Да.
Значит, и братья знали Лазаря. Все знали Лазаря. И братья наверняка участвовали в этих пиршествах. Раз знали Лазаря, ведь он лежал возле его дома. Правильно?
Да.
Чтобы он явился им и сказал, какая их участь ждет. На что Авраам очень интересно отвечает. У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. То есть, значит, эти все люди знали закон, знали, к чему приведет такой образ жизни, знали, что если помогать другим не получится у них, или не будут они, то они не спасутся. Все они знали, но не хотели слышать. Также через эту притчу Господь и обращается ко всем нам. Если мы знаем закон, как надо прожить, но не хотим его исполнять, то, получается, мы сами себе готовим ад и адские мучения. То есть отдаляем себя от Бога. Вот о чем эта притча. А если применить к иудеям, как думаете? Как это получится, как это прозвучит? Ведь Господь рассказывал это иудеям, Христос. Если применить к иудеям, это прозвучит следующим образом. Не поверили иудеи воскресшему из мертвых Иисусу Христу. Ведь Он же воскрес. И ученики засвидетельствовали об этом. Из какой книги мы с вами узнаем, что Христос воскрес?
С Евангелия.
С Евангелия, совершенно верно. Где ученики прямо свидетельствуют об этом. Иоанн Богослов об этом свидетельствует, и видевший свидетельствовавший. Истинно есть свидетельство Его. Так и пишет. И никто еще не смог опровергнуть. Мало того, есть такое мнение в церкви, что сохранились и свидетельства об Иисусе Христе не только христиан, но еще людей, которые жили в то время, и устные, и письменные. Ведь воины стояли у стражи, они видели, да, что с ними случилось, когда их нашли мироносицы, лежащими как мертвыми. Да, тоже рассказывали, что-то они видели. И другие люди, ведь многие знали, что Христос должен в третий день воскреснуть, и кто-то мог и наблюдать, да, а кто-то и мог видеть воскресшего Христа. Ведь почему мы за свидетельство не берем тех же самых жен мироносиц? Тех женщин, которые ходили все время с апостолами. Да? Еще кто-то. А потом, смотрите, вот интересный такой момент. Когда Христа пришли арестовывать в Гефсиманский сад, что произошло? Почти все разбежались из учеников. Да?
Да. Да.
То есть испугались и разбежались. Значит, что было? Они не верили в Него, как Сына Божия. А теперь посмотрим с вами жития апостолов. Почти все отдали свои жизни за Христа. Что ж произошло-то? Тут они разбегаются, а в конце жизни они все идут на проповедь и отдают свои жизни. Кто на кресте умер? Почти все умерли мученической смертью.
Ну, они уверовали после того, как увидели то, что Он воскрес.
Только не могли же они просто взять и все вместе сойти с ума, правда? Они действительно просто уверовали и видели Его живого, и свидетельствовали об этом. А раз видели живого, значит, уверенность у них в Его воскрешении из мертвых была такова, что они поставили это дороже своей жизни. Вот скажите, пожалуйста, кто из нас готов что-то поставить дороже своей жизни? Ведь пожертвовать своей жизнью сейчас мало кто может. Это очень редкие случаи такого героизма. Это нужный ведь очень веский довод. Да? Очень какую-то сильную веру надо иметь. Правда? То есть, чтобы ты знал, например, мать, она отдает жизнь за своего ребенка. Ну, у нее такой инстинкт.
Солдат отдает свою жизнь за родину.
Солдат, да, совершенно верно. Он знает, что он защищает своих родных и близких. Да? Вот. А вот просто так взять свою жизнь, отдать за кого-то, тем более ты не знаешь, правда он воскрес, неправда, это как бы бессмысленно. А вот если они увидели воочию самого живого Христа и говорили с ним, что мы в Евангелии читаем, что он в течение 40 дней после воскресения своего из мертвых учил их и являлся им, правда, то тогда все встает на свои места. Тогда понятно, почему они отдали свою жизнь. Потому что они твердо знали, что Христос воскрес. Мало того, на них сошел Дух Святый в 50-й день. И Духом Святым они уже соединились со Христом. Да? Хорошо, молодцы. Давайте еще одну притчу разберем с вами. Притча о добром семени и о плевелах. Читаем мы о ней в Евангелии от Матфея, 13 глава, 24 по 30 стих. Я прочитаю эту притчу, а вы внимательно слушайте и попробуйте мне рассказать, о чем эта притча. Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Плевелы — это сорняки, да, похожие на такой же растение, на пшеницу. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы, домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем и выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Ну, как вы думаете, о чем эта притча? Очень интересная притча. Хорошо отображает смысл Царствия Небесного.
Это притча о том, то, что посадил один человек доброе семя, а потом ночью, когда все спали, пришел его враг.
То есть завистник его, да?
Завистник его, и посеял плевелы. Когда взошли семена, то увидели среди них и плевелы. И слуги хозяина сказали: давай мы сейчас сожжем плевелы, выдергаем и сожжем. Но хозяин сказал: нет, ну сейчас оставьте их расти, чтобы и добрые не выдергать растения. А когда стали собирать, то хозяин сказал: соберите плевелы и сожгите их, а добрые семена отнесите в житницу.
Ну что ж, хорошо. Как мы применим эту притчу по отношению к церкви?
То, что вот сначала есть семена хорошие, и к ним подмешиваются грешные.
Ну, Настя, давай.
Семена есть хорошие, это люди, ну, которые стараются жить правильно, по воле Божией, а есть плохие семена, которые, это люди, которые грешат, и этот грех посеял как бы враг человечества, сатана, чтобы, ну, погубить людей. Когда наступит, ну, великий суд, тогда это как когда собирали все уже плоды, это великий суд, и тогда одни люди попадут в рай, это хорошие как бы семена, которые собрали в житницу, а другие в ад, это, ну, плохие семена, это люди, которые, ну, не покаялись в своих грехах и жили неправильно.
Ну, давайте я поточнее немножко, да, скажу, чтобы нам понять смысл. Под человеком, который сеет поле, разумевается Господь наш Иисус Христос, сеющий Слово Свое. Под словами Христа мы с вами подразумеваем доброе семя. Доброе семя, попадая на поле, то есть в сердца верующих людей, начинает давать там свои плоды. И вырастает пшеница. Ведь из одного зернышка, вспомните, как пшеница, знаете, как пшеница растет, нет?
Да.
Из одного зернышко вырастает колос, на котором много-много зернышек других. Правильно?
Да.
Бывают, говорят, да, такие колосья, в которых до 100 зерен. Вот, как бывает. Но это особые сорта такие, да. Так вот, а враг, завистник, кто это? Дьявол, который завидует Богу и хочет, чтобы эти пшеницы, эти семена погибли. И что он делает? Он сеет свое слово, то есть лжеучение. Да? Мы их называем в церкви ереси, да, или неправильные учения о вере. То есть он хочет подменить какие-то понятия церковные ложными. И так как он сам-то творить ничего не может, то он может искажать то, что есть на самом деле. И получается, принимая ложный смысл, люди уходят в сторону от истинной веры. Святые отцы боролись с этим так. Они собирали великие соборы, которые мы называем вселенскими соборами. То есть вселенские соборы. И на вселенских соборах святые отцы осуждали ту или иную ересь, то есть неправильное учение. Помните, мы с вами на литургии всегда поем символ веры. Верую во единого Бога, Отца Вседержителя. Мы с вами здесь на радио разбирали символ веры, рассуждали на каждом его предложении. Так вот, как раз на Вселенском соборе были созданы эти строки. Для чего? Для того, чтобы показать, как надо правильно верить во Святую Троицу и в Господа Иисуса Христа, и в Церковь. Как надо правильно понимать учение Церкви, чтобы не заразиться лжеучением. Понятно, ребятки, да?
Да.
И совершенно правильно Настя сказала, что если человек не хочет принимать учение церкви таким, какое оно есть, а хочет его искажать, то такой человек в большой опасности. Он идет неправильным путем. Учение церкви надо принимать таким, какое оно есть. И это засвидетельствовали все святые угодники Божии своей жизнью, своей праведностью и своими чудесами. Понятно, ребятки? И к этому мы стремимся. Вот, чтобы нам не искажать учение церкви, надо принимать все так, как написано в Евангелии и у святых отцов. Тогда мы не погрешим против учения церкви. Но если мы будем выдумывать что-то свое, или стараться понимать по-своему и настаивать на этом, то тогда учение церкви будет для нас искажаться, и мы будем уходить в сторону. И тогда мы превратимся в плевелы. А плевелы ждет страшный суд, на котором их соберут снопы и бросят в огонь. А это страшно. И еще одну важную тему из этой притчи мы с вами не обсудили. Его слуги сказали: давай мы соберем все плевелы и бросим их сразу в огонь. На что ответил хозяин: нет, дабы выдергивая плевелы, вы и не выдернули вместе с ними пшеницу. Да? О чем это нам говорит? Как вы думаете, чему нас это научает? То есть в этом вопросе есть желание христиан, если уж мы говорим о христианах, да, как о пшенице, взять и эти плевелы исторгнуть, выбросить из своей жизни. Но они хотят это сделать насильственным путем. Понятно?
Да,
то есть
да.
Не хотят с этим жить, не хотят против этого бороться, а хотят это сделать насильно. Иногда бывает такое, особенно в кино сейчас часто показывают, в боевиках. Есть плохой человек, есть хороший. Все боевики делятся на плохих и хороших, правильно?
Да.
И
да.
В одном хорошие убивают плохих, а плохие пытаются убить хороших. К этому приучает наше сознание, тоже еще одна подмена. Но Господь разве так говорит? Разве нас учит убивать еретиков? Нет. Смотрите, почему Господь так сказал, что не надо выдергивать плевелы? Давайте попробуем разобраться. Во-первых, потому что истребляя, то есть еретиков, если мы насильно будем их убивать, и явных грешников, да, то есть мы хотим освободиться от грешников, допустим, легко можно погубить с ними и праведных. Ведь мы же не знаем с вами сердец человеческих. Это знает только Господь, правда?
Да.
Потом мы не знаем, как этот человек будет жить. Ведь Бог ждет покаяния каждого до самой последней минуты. Правильно?
Да.
И получится, что у человека будет шанс покаяться, а мы его раз и сейчас сразу и убьем. И у него не будет такого больше шанса. Только Бог может определить, да, кому и когда умереть. Это не в нашей власти. Дальше. Еще для того, чтобы нас научить терпению. Чтобы мы учились терпеть. Ведь через это мы терпим. Если кто-то нас обижает, оскорбляет, кто-то неправильно учит, все, мы терпим. А терпение рождает очень много добродетелей. Это очень такая интересная добродетель, которая научает очень многому человеку. Да? И Бог любит, когда человек терпит. Дальше. Чтобы показать грешникам свое великое милосердие, Господь их оставляет, да, тем оправдать строгость своего правосудия. И потом, чтобы дать случай праведным заслужить венец блаженства скорбями от грешников. Ведь если бы нас не обижали бы, да, если бы нас не унижали, да, если бы нас бы не пытались как-то сделать там изгоями или там какие-то непонятно плохими, то нам бы тогда и не с чем было по большому счету бороться. Нечего было бы и терпеть. Но представьте, чтобы всех христиан носили бы на руках и говорили, вот какие они хорошие, какие они молодцы. Независимо от того, что вы делаете. Но тогда бы мы правды про себя бы не узнали, правда? Мы не узнали, как реагируют на нас люди. А если бы нас не обижали бы, мы тогда бы и были все с задранными носами и гордыми бы, и не научились бы терпению. И так далее. Ведь очень многое мы получаем именно когда умеем сравнивать, умеем прощать, умеем любить. Ведь если бы мы не учились бы прощать тех, кто нас обижает, мы не научились бы и любить других людей. Правда же?
Да, да.
Да, вот интересная притча и сколько много мыслей интересных. Ну что ж, ребятки, напомню, что сегодня ведущим детского часа был священник Валерий Васильев, клирик храма Веры и Надежды Любови, Матери Софии, поселка Кокошкино. Моими помощницами были ученицы нашей воскресной школы Елизавета Костев и Алиса Тарасова. А также сегодня нам помогала ученица воскресной школы храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Раеве, города Москвы, Анастасия Бурлакова. Наша программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.